«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Французский аристократ-монархист, писатель-путешественник, в 1839 году посещает Россию и пишет о ней скандальную книгу в самый разгар золотого века нашей литературы. Кто он, принципиальный враг русского самодержавия или вообще русской культуры? Герцен считал «Пасквиль француза» лучшей книгой, когда-либо написанной иностранцами о России. Но есть и прямо противоположное мнение. В любом случае, этот антигерой оживил полемику западников и славянофилов, остался навсегда предметом острых споров. «Маркиз де Кюстин. Книга, от которой трясет». Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну, сегодня мы говорим не только о писателе, а прямо-таки об авторе фактически одной книги. Астольф де Кюстин, скажем, годы жизни, 1790-1857, но для нас будет важен 1839 год, когда он на 3 месяца приехал в Россию. И после этих 3 месяцев написал такую книгу, что уже сколько вообще лет, десятков лет прошло, а они до сих пор спорят, правильно я понимаю?
Да. Во-первых, она побила все рекорды цензуры. На самом деле книжка была запрещена, и не только запрещена, она сжигалась, русские дипломаты ее скупали в Париже и жгли.
Это вообще невозможно себе представить, да, в середине 19 века.
Да. Дальше, представьте, значит, это 43-й год, она выходит в Париж с большим успехом. Дальше под псевдонимами и по своими именами русские писатели дают опровержение.
Угу.
По-французски печатаются книги с опровержениями.
Тому, что написано
у Кюстина. Дальше до конца века просто молчание. Причем вся просвещенная Россия эту книгу прочитала.
Конечно, знала, конечно.
«Русская старина», такой журнал был, печатает какие-то кусочки и при этом очень мрачно пишет о самом Кюстине. И потом опять пауза. После Первой революции возникает тоже урезанное издание. Потом в 1931 году издательство «Политкоторжан» печатает книжку под названием «Николаевская Россия».
Угу.
Вот я ее как раз и прочел давным-давно, и она, конечно, меня поразила тем, что за 3 месяца человек, который не знал языка, ну, в общем, как-то ввинтился очень глубоко в тему, поговорил с Николаем Первым, об этом мы сегодня тоже
об этом поговорим,
поговорим отдельно. И как бы она ни была скандальна, почему мы ее берем в заговор классиков, потому что она вызвала настоящие кровопролитные, в кавычках, битвы между славянофилами и западниками. Итак, в конце концов, Аня, только в 1997 году выходит полная книга эта на русском языке.
То есть по-русски вот тот вариант 97 года, он полный,
можно читать,
на него полагаться.
Да, и надо сказать, что эта книга бесспорно не такая ядовитая, как она казалась в 1839 году, где царь был обижен, оскорблен лично. Но, с другой стороны, она, конечно, во многом недостоверна, полемична, скажем, Пушкин, он без зазрения совести считает подражательным поэтом.
Да, но ему и Петербург не понравился.
Да, и Петербург...
И памятник Петру Первому
не понравился. Да. Ну, в общем, какие-то вещи он не осознал, не понял. На мой взгляд, конечно, там больше критики Николаевской России, чем нашей ментальности и нашего народа. Есть цитаты, мы тоже сегодня их услышим, когда он говорит с большой нежностью о русских. И я должен сказать, мы, наверное, это не возьмем как цитату, но меня поразило вот что. Он сказал, что русские граждане гораздо более вежливые, чем французы.
Ну, а давайте вспомним, какие мнения высказывали в том числе русские литераторы и политические деятели относительно книги.
Так, зачитайте, у нас же даже подготовлено.
Да, у нас есть несколько мнений, которые мы приготовили, и первым будет Тютчев.
Книга господина Кюстина служит новым доказательством того умственного бесстыдства и духовного растления, отличительные черты нашего времени, особенно во Франции, благодаря которым дерзают судить весь мир менее серьезно, чем бывало относились к критическому разбору водевиля.
Второе мнение – это наш Александр Бенкендорф, большой политический деятель государственный, о котором мы тоже уже делали программу.
Господин де Кюстин лишь сформулировал те мысли, которые у всех издавна существуют о нас, включая нас самих.
Ну и, наконец, высказался Гоголь Николай Васильевич.
«Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где не путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому».
Виктор, ну прежде чем дальше говорить о книге, давайте немножечко разберемся, что это был за человек, что за жизнь была, которой он жил во Франции, и что же его все-таки заставило ехать вот в эту загадочную, непонятную, неизведанную для него сначала Россию. Почему принял такое решение?
Ну, вы знаете, есть несколько причин, которые, соединившись, и дали импульс для Кюстина поехать в Россию. Он из аристократического рода. Его дед был жертвой французской революции, отец
тоже. Как мне нравится, его гильотинировали.
Да, гильотинировали.
Вот фраза,
и
слово.
Отца тоже. А мать прошла через тюрьму. И он такой монархист-легитимист, то есть он за монархию строгую. Но с другой стороны, он все-таки и чувствует, что есть какая-то правда у республиканцев. И вот здесь его немножко молодого Кюстина как-то немножко в разные стороны тащит история. Дальше. Он путешественник. Для него главная наука – география. Он читает страны, то есть знает и читает, пишет об Испании, он пишет о других странах.
Но это такие какие-то окраины Европы,
да,
считаются, и да,
это,
неизведанные,
в общем,
страны.
Но при этом его любят в Париже, об этом мы тоже сегодня поговорим. И есть еще один момент. Он нетрадиционной ориентации. У него по этому поводу случился скандал, а тогда, в общем-то, надо сказать, что к этому относился гораздо более строже, чем сейчас в Европе. И это его вышибает из светского общества. То есть он должен
искать... То есть он стал как изгоем.
Он становится изгоем светского общества. И четвертая еще причина, если я правильно считаю, четвертая, это то, что один из его друзей, не знаю, любовников или друзей, это польский аристократ, который после польского восстания 1830 года теряет земли в России... Ну, в тех местах, которые принадлежат России. И он едет поговорить с царским двором о том, чтобы ему эти земли вернули.
То есть де Кюстин едет как бы налаживать отношения этого друга с,
да,
царским,
ну,
двором.
Что
попросить
вот,
какое-то,
да,
разрешение на въезд, я
на въезд
понимаю.
И на владение землей. Сразу скажу, что императрица сказала нет.
Он решил через женщин
через
действовать, но
нет.
Не получилось. Но давайте немножечко вот, да, о его биографии посмотрим, что же пишут исследователи. Вот что пишет Ричард Темпест, американский словист, профессор, директор Русского, Восточноевропейского и Евроазиатского центра Иллинойского университета.
Астольф де Кюстин родился в 1790 году. Его дед, граф Филипп де Кюстин, командовавший одной из армий революционной Франции, был обвинен в том, что окружил себя офицерами-аристократами и никогда не принимал за своим столом истинных республиканцев. И гильотинирован в 1793 году. Отец Астольфа, Франсуа де Кюстин, смело выступил в защиту генерала Кюстина и также погиб на гильотине. Мать Астольфа, красивая и чувственная Дельфина, замуж во второй раз так и не вышла. Тем не менее, она всегда была окружена блестящими поклонниками и приобрела видное положение во французском обществе. Мадам де Сталь питала к ней большое уважение и сделала ее имя заглавием своего знаменитого романа «Дельфина», который был опубликован в 1802 году. Особенно близка была Дельфина де Кюстин к Шатобриану. В это время она стала его возлюбленной. Таким образом, Астольф вырос, так сказать, в тени Шатобриана. Честолюбивый, болезненный и красивый молодой человек Кюстин после неудачных попыток обрести успех на военной службе и на дипломатическом поприще, решил посвятить себя литературе.
Ну хорошо, с биографией, в общем, начали разбираться. Но я так понимаю, что он не был выдающимся писателем. То есть он писал, его произведения читали во Франции, но никто его не превозносил и так далее. Почему же эта книга сделала его знаменитым? Только за счет вот того, что это было путешествие в Россию?
Ироничный Гейне назвал его полулитератором.
Да.
И, может быть, он таким бы и оставался, если бы не книга о России. Но это было время, когда возникли книги о разных странах. Мадам де Сталь написала знаменитую книгу «Германия».
Угу.
Токвиль написал...
То есть такие путеводители, да? Ну, скажем так, на современном понимании.
Если хотите обидеть авторов, путеводители. На
самом деле... Хороший путеводитель, это важная вещь.
Это очень глубокие вещи, ментальности такой национальной, судьбе народов вообще. Ну, и Токвиль, естественно, написал о демократии в Америке. Угу, эти книги можно найти на любом прилавке в хороших парижских и берлинских магазинах. Они везде, они актуальны. Вот следуя этому примеру, Кюстин пишет книгу о России примерно в тех же самых тонах. То есть воспринимается народ им как особое явление. То есть где-то в какой-то степени он немножко на подступах к Шпенглеру, который сказал, что существуют разные культурные типы. Вот существует вот такой культурный тип России. И он ее
пытается понять,
охватить, проанализировать. Ума ему хватает, он едет туда еще прославлять монархию, то есть в конечном счете, хоть у него там есть какие-то отзвуки на республиканца, но он монархист, и он едет порадоваться
тому. Сложилось у него с нашей монархией,
наоборот, он говорит, после этого я уехал из России абсолютно полным республиканцем. Я, кстати, должен сказать, чтобы не держать рояль в кустах, я много занимался Кюстином, когда занимался французской литературой и ее связями с русской литературой. Написал большую работу о Кюстине в 1990 году. Она была напечатана в New York Review of Books. Это такой серьезный нью-йоркский журнал. И Кюстин меня волнует до сих пор. Но сейчас мне кажется, что все-таки вот те страшные крики о скандальности книги, они немножко угасают не потому, что он не сбудоражен, а потому что мы просто сами видим, что в России какие-то вещи сложились, какие-то еще не сложились. И, в общем, Кюстин нас не очень сильно теперь удивляет. Мы сами отчасти маленькие Кюстины.
Ну и, возможно, еще и потому, что мы, наконец, имеем возможность прочитать полный текст книги.
Абсолютно,
да,
точно.
И какой-то орел вот этот вот...
Запретности
он
ушел,
уходит.
Да.
Но давайте все-таки вспомним, что он сам писал. Вот строки из его книги о России.
«Меня можно обвинить в предрассудках, но я никогда не буду обвинен в нарочитом сокрытии правды. Я отправился в Россию в поисках аргументов против представительной формы правления. Я возвращаюсь сторонником Конституции. Многопартийное правительство не отличается особой быстротой реакции, но в развитом государстве в этом нет особенной нужды, так как оно наилучшим образом способствует производству и обеспечивает населению максимальное благополучие. Кроме того, и это самое главное, такое государство толкает разум на максимальную активность в сфере практических идей. Оно делает гражданина независимым, не играя на сентиментальности, но обеспечивает законность. Очевидно, что все это является всеобъемлющей компенсацией серьезных недостатков».
Виктор, ну, приехал вот такой француз, одинокий, в эту заснеженную, ну, предположим, летом, в общем, неизведанную Россию. Он, как все иностранцы, жалуется на плохой климат. Естественно, он его не устраивает. Почему-то в Петербурге какой-то санцепёк вообще. Это, я когда читала, думаю, как? Какой санцепёк в Петербурге? Где он его взял? В общем, много ему не нравится, но, тем не менее, он вхож к разным людям. Как ему удается войти в эти круги?
Ну, во-первых, приезд в Россию был довольно печальным для него, даже часы на таможне отобрали, почему так, непонятно. Но он заручился рекомендательными письмами, и эти рекомендательные письма дали ему возможность в конечном счете дойти аж до самого Николая I. Ну, давайте послушаем, как это все у него получалось.
Ну вот, опять-таки, что пишет Ричард Темпест о том, кто как его рекомендовал и как Кюстин здесь действовал.
Александр Тургенев ввел Кюстина в наиболее избранные круги русского мыслящего общества. Отправляясь в Россию, Кюстин взял с собой письмо Тургенева Вяземскому, в котором Тургенев рекомендовал его как приятеля Шатобриана и мадам Рекамье и просил Вяземского припоручить французского гостя Булгакову, московскому директору почт, Чаадаеву, а также с Вербеевой, хозяйки известного литературного салона в Москве. У книги Кюстина несколько анонимный характер. Личности многих представителей русского общества, о своих встречах с которыми рассказывает автор, приходится угадывать. Во всяком случае, единственным лицом из окружения Тургенева, названным Кюстином по имени, был Вяземский, о котором французский путешественник пренебрежительно говорит как о придворном. В свою очередь Вяземский, который был уже знаком с Кюстином по салону мадам Рекамье, впоследствии отзывался о нем и его книге резко отрицательно. Вполне возможно, что когда Кюстин прибыл в Петербург и попытался воспользоваться рекомендательным письмом, данным ему Тургеневым, надменный и щепетильный Вяземский отказался его принять.
Виктор, давайте вернемся к тому, что мы только что услышали. Что случилось? Почему Вяземский с такой нелюбовью к нему отнесся?
Ну, во-первых, неизвестно, насколько верно историки судят о том, что он с ним не встретился. Возможно, и встретился. Но у него какое-то было неприятное чувство. И, вы знаете, копаясь уже в каких-то документах, я узнал, что Вяземский в конце концов сказал ему такие вещи, которые на радио просто произнести нельзя. Ну, намекая на что-то, он сказал условно, наверное, у него не было красивой физической любви в России, поэтому он уехал раздраженным.
Ну, хорошо, предположим, таковы были мысли Вяземского, но нельзя же сказать...
Это не мысли, это отражено, и отражено в основном точками.
Угу. Но нельзя же сказать, что Кюстин так прямо огульно все здесь ругает.
Вот как раз нельзя. Дело в том, что каким-то образом он влюбился именно в простой русский народ, увидел что-то много интересного, поразился его воображению. Кстати говоря, он меня тоже научил удивляться нашему воображению, насколько мы, люди, способны воспринимать действительность гораздо шире, чем некоторые другие народы. И Кюстин здесь говорит, и мне вот это нравится очень цитата, «Кто такой русский простой человек?» Давайте послушаем, мне кажется, мы можем с ним порой согласиться.
«Русский народ чувствителен ко всему красивому. Его обычаи, мебель, утварь, наряды, облик – все живописно». Поэтому в Петербурге на каждом углу можно отыскать сюжет для прелестного жанрового полотна. Чтобы завершить разговор о национальном костюме, добавлю, что наши рединготы и фраки заменяет здесь кафтан – длинный и очень широкий суконный халат синего, а иной раз зеленого, коричневого или светло-желтого цвета. Воротника у кафтана нет, и он оставляет шею обнаженной. В талии он перехвачен ярким шелковым или шерстяным поясом. Кожаные сапоги у русских широкие, с закругленными носками. Их складчатые голенища облегают ногу с немалым изяществом.
Но его совершенно потрясли еще бороды, прически мужские. Он очень подробно, да, описывает, что здесь длинные волосы, там подстрижены, шея открыта. И я, знаете, когда читала, стала представлять себе и думаю, наверное, действительно для француза, который приехал в середине 19 века, таких причесок он еще не видал.
Конечно.
И бороды, бороды длинные, окладистые,
вы
у кого-то причесанные.
Вы совершенно правильно сказали, когда мы готовились к этой передаче, что он, конечно, модник.
Модник, он модник.
Модник.
Он очень
обращает
внимание.
Он красавчик, если посмотреть на его портреты. Он модный, красавчик такой. И, конечно, его привлекают разные стили, разные одежды, и он восхищается этим. Но, с другой стороны, он абсолютно нетерпим по отношению к русскому самодержавию, крепостному праву.
То есть то, зачем ехал, фактически.
Да, он раскусил это. То есть это орех он раскусил, и, надо сказать, достаточно жесткими и порой верными словами описал тот деспотизм, который, в общем-то, Николай I не отрицал за собой.
Но и пишет он, конечно, довольно много и о русском характере. И давайте послушаем вот еще небольшая выдержка из того, что можно прочитать в книге.
«Во Франции, как и здесь, на пароходе, я встречал всегда лишь два типа русских людей. Одних, которые из суетного тщеславия безмерно восхваляют свою родину. И других, которые из желания казаться более культурными и цивилизованными, как только речь заходит о России, выказывают к ней либо глубокое презрение, либо полное равнодушие. До сих пор я не позволял ни тем, ни другим обмануть меня. Но я хотел бы найти и третий тип русских, простых, искренних людей, и их-то и буду в России разыскивать».
Виктор, если коротко, о чем еще Кюстин высказался? Ну вот русский характер, то, как одеваются люди, Петербург, о Николае он тоже пишет.
Пейзажи, дороги. Он приехал, взял с собой, представьте себе, английскую карету, она сломалась по дороге. Он не только был в Петербурге, он был в Москве и в Ярославле. Ему Николай I сказал, что, дескать, поезжай, посмотри и другие города, потому что Петербург – это, конечно, Россия, но это не вся Россия. Он следует этому примеру, он поражается московской архитектурой. У него много вообще наблюдений связано именно с культурой. Именно поэтому он сегодня наш автор.
С культурой и стилем жизни.
Да, потому что он, в общем, дотронулся до того, до чего дотрагивалась русская литература, и где-то они даже, можно сказать, идут параллельно. Ну, поразительно, что француз, не зная русского языка, это меня действительно поражает. Он что-то нащупал любопытное и мог отразить это в своем произведении. И вот, смотрите, те люди, которые смотрели на самодержавие критично, ну, как Герцен со своим колоколом, да, в эмиграции, они были в восторге от этой книги. И давайте послушаем слова Герцена, который об этой книге высказался очень положительно.
«Книга эта действует на меня как пытка, как камень, приваленный к груди. Я не смотрю на его промахи. Основа воззрения верна».
Но, Виктор, надо вот еще о чем сказать. Ну, понятно, в России это был скандал, запрещенная книга. И вот, как мы сказали в начале программы, только в 97-м году...
1900.
Да. Извините, в 1997 году, безусловно, это важно, появился полный вариант этого произведения по-русски. А для Запада, для европейской культуры, что эта книга значит?
Эта книга была бестселлером во Франции, она издавалась несколько раз. Такая книга о путешествии в таком качестве бестселлера вообще была невероятна. Вышло несколько изданий, даже вышли какие-то издания в Брюсселе, которые были, так сказать, нелегальные. Всегда нелегальные издания – это значит огромный успех. Они вышли по-датски эти книги, вышли по-английски и так далее. И многие западные люди берут Кюстина, чтобы разобраться в русском характере. Правильно они делают? Я думаю, нет.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».